Во все времена люди искали ответ на вопрос, какой смысл имеет болезнь, почему существует боль и страдания, почему, собственно, один человек в течение жизни остается здоровым, в то время как другой снова и снова болеет и должен длительное время страдать. Одни считают это случай, судьба, другие полагают, что болезнь скорее наказание высшего суда. Обычно болезнь рассматривается как зло, поэтому становится цель бороться с ней и искоренять ее всеми возможными средствами. И тогда говорят об успешной борьбе с различными болезнями. Но человечество не успевает справиться с одной болезнью, как на смену ей приходит сон других. В ранние эпохи, когда ведическое сознание полностью наполняло собой жизнь человека, существовал целостный взгляд на здоровье и болезнь, на происхождение страданий. Отход человека от подобного восприятия мира, а в дальнейшем и разделение медицины на дисциплины, имеющие отношение к физическим и психическим страданиям человека, это все еще дальше уводило нас от целостного взгляда на болезнь, а главное – на нашу жизнь. Однако и сейчас любой по-настоящему верующий человек скажет, что болезнь – это не жестокость и не кара, а инструмент, указывающий нам на наши ошибки, способный вовремя удержать нас от еще больших заблуждений. Оккультист может продолжить эту мысль. Симптомы болезни указывают на то, в какой области мы сошли с пути истины и света, с пути познания мира и реализации и единства со всем бытием. По закону подобия наше тело, да и вся жизнь, является видимым выразителем внутреннего сознания и отражением нашей духовной жизни. В конечном счете именно дух формирует тело и определяет судьбу человека. А это означает, что мы притягиваем всегда только то, что соответствует нашему сознанию. Безусловно, наши болезни показывают нам, какой шаг необходимо сделать в нашей собственной эволюции. Каждый симптом – это специфическое послание, которое надо принять и понять, чему мы должны научиться и с чем смириться. В идеальном варианте, не в смысле несбыточного, а в смысле высшего, болезнь для нас – это предложение и шанс расти. Поэтому речь должна идти не о том, чтобы бороться с болезнью, а о том, чтобы познать ее смысл и значение, увидеть, чего нам не хватает, привнести это в свою жизнь, добиваясь ее целостности. Тогда болезнь станет ненужной нашему организму и начнется переход к здоровью. Все, как мы видим, очень просто теоретически. Но что мы можем сделать конкретно, когда болеем, чтобы понять смысл болезни и интегрировать что-то в наше сознание? Очень важным для нас должно стать принятие самой болезни и благодарность за ее сигнал. Это очень трудно осознать, потому что мы привыкли отвергать болезнь, а не благодарить за нее. Наша жизнь проходит в постоянной борьбе, из-за чего возникает напряжение в организме. Свои болезни мы также воспринимаем как продолжение жизненной борьбы, как некое препятствие на своем пути. Желая вырваться на свободу, мы как бы ищем выход из темной комнаты и все время натыкаемся на стены, забывая о том, что где-то была дверь, в которую мы вошли. В нашей лекции мы не будем рассматривать причины страданий человека, но попробуем проанализировать их с помощью астрологии. Существует три астрологии. Одна – наука шарлатанов. Другая – современная научная астрология, еще очень молодая дисциплина. И третья – это оккультная астрология, астрология посвященных. получить доступ к последней чрезвычайно трудно. Но некоторые думают, почитав 2-3 книжечки, они начнут разбираться в судьбах мира и отдельных людей. Но когда не получается, наступает охлаждение, разочарование и даже критика. Но если кто-то хочет изучать астрологию из любопытства, сугубо личных побуждений, своей корысти, то лучше не начинать. Только те, кто горит желанием помочь несчастному человечеству вырваться из тенет иллюзий и непрерывных бед, могут получить необходимое для этого знание и оружие. Всем хорошо известно, что история и общество развиваются по спирали, в чем-то иногда повторяя предыдущие эпохи. Астрология пришла к нам из цивилизации высокого уровня, но поскольку в наше время, в силу убогого развития нынешнего общества, ей не оказывается должного почитания, то, увы, качество полезного действия этой науки страдает. Обыватель может усомниться в ценности астрологических знаний. Ему неведомо, что астрология – это не только размытые прогнозы на последних страницах газет, но и глубокое прочтение судьбы и возможности ее корректировки. В силу того, что в древние времена люди поклонялись светилам, то религиозные лидеры предали астрологию анафеме, что также не способствовало ее популяризации в массах. Сжигались книги, сжигались живые люди. Да и в недавние сталинские времена астрологам была заказана дорога к вершинам. И тем не менее она выжила. В наше время надо знать хотя бы основы астрологии, ее возможности, методы, чтобы не попасть под влияние невежд, жуликов и людей, жаждущих кем-то управлять. А таких сейчас большинство. Они берутся решить все наши проблемы. Но это, в принципе, невозможно. Решить свои проблемы человек может только сам. Со стороны можно получить совет, консультацию профессионала, информацию, наконец, просто моральную поддержку. А уж как ими лучше распорядиться, что делать – выбор за нами. Наступает время, когда новейшие достижения науки в области астрофизики и астрохимии, в области атомно-ядерных исследований реабилитируют осужденную целыми поколениями и высокомерно названную лженаукой астрологию. Древнейшая и величайшая всех наук будет очищена не только от клеветы ее врагов, но и от наслоений невежественных друзей. Засиявшая на новых научных основах, астрология даст человечеству новые, величайшие возможности для улучшения и возвышения жизни. Уже сейчас изучение космических лучей и последствий атомных взрывов дает много ценного материала для пересмотра антиастрологических позиций. Оказывается, взрыв, произведенный где-то в центре Тихого океана, уже через несколько дней насыщает рыб, плавающих у берегов Южной Америки, мельчайшими частицами, и через дождь, через поедание рыб, поражает организмы людей, живущих за тысячи километров от взрыва. Уже сейчас наука устанавливает множество изменений, причиняемых Земле, мельчайшими частицами, попадающими в зону Земли после взрывов на Солнце. Вероятно, скоро появятся станции, снабженные счетчиками различных частиц. Разбросанные в разных частях Земли, эти станции будут сообщать о появлении на Земле всевозможных частиц, элементов известных и неизвестных, об увеличении количества тех или иных частиц. Тогда будут говорить о каком-то дожде протонов или ливнях пимезонов, которые будут проходить, повторяться, непрерывно возрастать или бесследно исчезать. будет установлено, что причинами этих дождей являются не взрывы атомных или водородных бомб, но взрывы на планетах, солнцах и галактиках. Кроме того, будет установлено, что Земля вместе с Солнечной системой, проходя каждую секунду новые зоны пространства, каждую секунду не одинаковые по своей насыщенности теми или иными микрочастицами, претерпевает вместе со всеми своими обитателями большие перемены от насыщения теми или иными энергиями. Уже сейчас выяснилось, что страшные пандемии, проносившиеся недавно по Земле, являются результатом проникновения в организм мельчайших радиоактивных частиц. Многие эти частицы, как, например, стронций-90, попавшие в кости, дадут о себе знать не сразу, но через много лет спустя, в 9-м или 10-м поколении тех клеток, которые они поразили. Будет установлено, что мельчайшие частицы действуют не только на физический организм человека, но и на психику, мышление и тому подобное. Подобно алкогольным воздействиям, люди могут опьяняться космическими частицами и впадать в буйство войн. Также будет установлено, что многие частицы могут быть как вредными, так и благодетельными. Люди научатся использовать правильно эти частицы и делать вредные полезными. Люди будут черпать невероятные сокровища из пустого, как думали еще совсем недавно, океана пространства. Ядерные процессы, происходящие в недрах Солнц и планет, в частности в недрах нашей планеты, имеют теснейшее взаимодействие с потоками частиц, приходящих из пространства. Много сходства, вероятно, будет найдено между мельчайшими огненными вирусами и радиоактивными частицами. Периодичность различных дождей радиоактивных частиц будет часто увязываться с вращениями ближайших светил и пространственных образований. Лучи будут называться потоками частиц, и по этим частицам будут дифференцироваться. В конце концов, будет установлено, что и человек, оказывается, непрерывно источает из себя потоки частиц, которые бывают настолько мощными, что достигают даже отдаленные миры. Тогда прикровенные сведения древних будут пересмотрены, расшифрованы и сольются с новейшими достижениями новой науки, и великие истины астрологии вспыхнут с новой небывалой силой. Конечно, тогда те, кто ныне говорят, что вера в астрологию есть великое невежество, будут уверять, что они всегда были ее последователями, как инквизиторы, сжегшие Джандарма Бруно, переодевшись в новые рясы, уверяют теперь, что они всегда превозносили его. Впрочем, на этот раз, может быть, это будет и не так. Земля вместе со всей Солнечной системой входит в область тончайших энергий, которые должны уничтожить всех противоборствующих ученых и не ученых невежд, если они не успеют признать их, изучить и научиться их правильному применению. Каждый из нас так или иначе может объяснить, что собой представляет гороскоп. Гороскоп – это карта звездного неба в момент рождения, указывающая положение Солнца, Луны и планет Солнечной системы среди знаков зодиака, но не созвездий. Знаки зодиака – это Земля, а так как тело человека есть точная копия планеты и ее частица, то каждый центр человеческого тела и соответствующий ему орган запечатлевают те вибрации, которые оживили их в момент рождения. Тайна этого закона сейчас частично открыто наукой. Например, кирпичи и гончарные изделия запечатлевают в себе направление магнитных сил Земли в момент остывания. Так как направление магнитных полюсов Земли меняется с течением времени, так называемая миграция полюсов, то по кирпичам и черепкам можно точно датировать время рождения сосуда или кирпича. Но эта тема является предметом археологии. Для нас важно то, что положение магнитных сил запечатлевается керамикой на всю жизнь. Рождение человеческого тела вполне напоминает рождение кирпича. Оно зарождается в огне тонких энергий и, получив плотное состояние, как бы затвердевает, сохраняя на всю жизнь определенные направления или соотношение космических сил, космического магнетизма, насыщавшего данное пространство в момент рождения. В дальнейшем центры уже всегда созвучат этим соотношением по закону тождественности. Есть такие лекарственные растения, которые, будучи сорваны ночью при луне, дают яд, разрушающий здоровье, а будучи сорваны днем при солнце, дают целебное вещество. Это указывает на то, что космический магнетизм запечатлевается на трупе растения в момент смерти растения. Древние знали этот закон. Они гадали по внутренностям жертвенных животных, ибо положение светил в зодиаке запечатлевается на органах в момент смерти. Таким образом, органы убитых животных являлись простой картой неба в момент смерти для тех, кто умел ее читать. Когда человек родится в плотном теле, он умирает, то есть лишается жизни в высших мирах. Только через раскаленный кусок глины магнитные токи движутся, изменяются свободно, изменяя свое направление в соответствии с течением магнитных токов. Как только огонь покидает глину, она остывает. На ней уже навсегда запечатлевается то направление магнитных сил, которое было последним при переходе раскаленности в состояние охлажденности или кристаллизации. Нечто подобное происходит и при кристаллизации раствора соли. Пока мы мешаем раствор, то есть пока частицы движутся, живут, кристаллы не выпадают. Но когда движение прекращается, сразу же начинают образовываться кристаллы. Человеческое тело, подобно кирпичу, остывает не сразу. Еще некоторое время после момента рождения, крик ребенка, оно запечатлевает течение или движение светил, и это движение запечатлевает сроки тех событий, которые предсказываются теми основными или коренными положениями небесных светил, которые были запечатлены в момент рождения. Поэтому различают гороскоп коренной и гороскоп подвижный или прогрессивный. Наступает новая эпоха, и в ближайшие годы астрология будет привлекать внимание широких масс и уже привлекает, и будет входить в нашу повседневную жизнь. Именно поэтому надо предупредить всех, кто легкомысленно устремляется к ней, о быстром и неизбежном разочаровании ожидающих их. Астрология есть величайшая наука, и овладение ею ставит перед изучающими ее большие трудности, преодолеть которые можно лишь длительным и напряженным трудом. Кроме того, астрология есть величайшая наука, она есть еще и искусство. Поэтому, чтобы достичь в этой области больших результатов, нужно посвятить этому искусству и науке всю жизнь. Без таланта, то есть без прошлых накоплений, также трудно ожидать значительных результатов, как от Сальери, тех высот, которые достиг в музыке Моцарт. И даже при большом упорстве, без таланта, без врожденных способностей, достижения будут все же ничтожны. И это неизбежно приведет к разочарованию. И, как обычно бывает, к разочарованию не в себе, не в своих способностях, а в астрологии. Такое разочарование может повлиять и на всю жизнь человека, понизить ее духовный тонус и ослабить его устремление. Также нужно предупредить и о том, что без глубокого понимания законов жизни работа и знание своей карты, гороскопа, не всегда бывает полезным, ибо может привести к разочарованию в своих силах, к пессимизму в случае плохого гороскопа. И если это не вызовет разочарование в астрологии, то может вызвать потерю веры в самого себя, пессимизм и самым губительным образом отразиться на устремлении к совершенствованию. Не всякий человек знает, что плохие аспекты есть большие возможности для достижения победы над своими несовершенствами, ибо в борьбе рождаются новые силы, а совершенство всегда родится из несовершенства. И еще необходимо сказать, без духовных накоплений, без понимания великого значения этой науки может произойти профанация ее, и эти знания могут превратиться в пошлое гадание или развлечение над чашкой кофе. Итак, необходимо проявить большое упорство, затратить огромное количество времени, а точнее большую часть жизни, обладать талантом, чтобы достичь истинных знаний в этой великой науке. С другой стороны, очень полезно приобрести некоторые познания в этой области. Это помогает разобраться в себе, в своих недостатках, в своем характере, в своих устремлениях и склонностях. Это расширяет наш кругозор, наше сознание, так же, как занятие музыкой, искусством. Такие занятия можно только приветствовать. Надо только запомнить одну истину, что звезды указывают на те карты, с которыми человек пришел в этот мир. Но сыграть этими картами, хорошо или плохо, зависит от самого человека, от его свободной и сильной воли. А теперь перейдем непосредственно к астрологии медицины. В астрологии понятие счастья, полноты реализации всех заложенных в нас возможностей – это гармония человека с самим собой и с окружающим миром. Гармония целого, однако, невозможна без гармонического взаимодействия составляющих его частей. Организм человека подобен большому симфоническому оркестру. Величественную симфонию жизни может испортить одна единственная фальшивая скрипка. А без здоровья нет гармонии, нет ощущения полноты счастья. Вот почему астрология, главная цель которой – гармонизация жизни, неразрывно связана с медициной. Астрология и медицина состоят в длительном браке. Гиппократ, греческий философ и врач, которого считают отцом медицины, сказал: «Врач, не разбирающийся в астрологии, не имеет права называть себя врачом». И действительно, до XVIII века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом входило в программу профессиональной подготовки медика. Когда пациент заболевал, тотчас составлялась карта рождения. Она помогала врачу в постановке диагноза и лечении, подсказывала, когда наступит кризис и какое лекарство поможет больному. Великие врачеватели древности одновременно были хорошими астрологами. Основополагающий принцип медицины, который сейчас не соблюдается, лечить не болезнь, а больного, также принадлежал Гиппократу, а он взял его из астрологии. Знатоком астрологии был римский врач Гален, основатель фитотерапии, лечения лекарственными средствами растительного происхождения. Родоначальник современной лекарственной терапии Парацельс строил свою систему лечения в поисках активных препаратов на принципах астрологии. Медицинская астрология не заменяет традиционную медицину и не конкурирует с ней. Она может только помочь лечащему врачу правильно вмешаться в течение болезни, а у болезни, как у всякого процесса в организме, есть свой ритм, и выбрать наиболее действенную тактику лечения. Современная медицина не прибегает к помощи астрологии, однако астрология по-прежнему способна дать ответы на многие вопросы, касающиеся здоровья. Знание лунно-солнечных ритмов необходимо и хирургу. Разбирающийся в астрологии хирург не станет, например, назначать операцию, связанную с большими кровопотерями, в полнолуние. Не меньшую пользу получит от знаний астрологии и терапевт. Взять хотя бы психологическую сторону лечения. Например, непоседливому овну, которого только полное исчерпание сил может загнать в постель, нерационально прописывать аспирин для дневного приема. Бегая по комнате и потея, овен только усугубит свою простуду. Мнительному раку врач со всей авторитетностью должен внушить, что предписанное им лекарство самое лучшее в мире и непременно вылечит. И шутка типа «Доктор, я могу умереть?» и ответь «А как же?» здесь совершенно неуместны. Пациенту, родившемуся под знаком рыб, врач должен приходить, перелистав предварительно медицинский справочник. У рыб, как правило, полно медицинской литературы, и они дотошно проверят по книгам каждое высказывание врача. Главная задача медицинской астрологии – профилактика. Буквально на следующий день после рождения, изучив натальную карту новорожденного, можно получить представление о слабых местах его организма и спланировать жизнь человека так, чтобы потенциальные слабости не развились в болезнь. Хроникам астролог может помочь сгладить или даже предотвратить очередной приступ болезни. В общегосударственном масштабе медицинская астрология способна помочь в долгосрочном планировании деятельности скорой помощи, в рациональном распределении медицинского персонала и горючего по циклическим пикам острых заболеваний. Достаточно хорошо прогнозируется медицинской астрологией статистика инфарктов и инсультов, приступов ревматизма, обострений болезней желудочно-кишечного тракта. Астрология способна указать периоды, в которые велика опасность вспышек эпидемий. История знает немало таких сбывшихся прогнозов. Так английский астролог Вильям Лили за 14 лет до события предсказал эпидемию чумы в Лондоне в 1665 году. Но вместо благодарности ученые-современники чуть не отправили его на плаху, обвинив в пособничестве дьяволу. С помощью медицинской астрологии возможно планировать необходимые запасы медикаментов, потребности во врачах той или иной специализации, заготовки медицинского оборудования. Каждому поколению свойственны общие болезни, следовательно, можно разрабатывать загодя профилактические мероприятия. Каковы же принципы медицинской астрологии? В основе лежит представление о том, что наряду с обычным физическим телом человек обладает невидимым устойчивым энергетическим комплексом, в котором закодированы мельчайшие подробности строения им функционирование всех клеток организма. В астрологической терминологии этот комплекс называется астральным телом. Это энергетическое образование является информационной матрицей, на которой строятся ткани и физиологические жидкости организма, нечто вроде сборочного конвейера. Повреждение какого-либо участка матрицы вызывает дисфункцию связанного с ним органа. Астральное тело построено из некого, пока еще неизвестного науке, сверхтонкого вида материи. Грубым воздействием это тело не подвластно. Например, его нельзя разрубить топором, как нельзя разрубить воздух. Даже если в автомобильной катастрофе человек пострадал, астральное тело остается неповрежденным. Повредить, однако, его может очень незначительное воздействие излучения, способного с ним резонировать, например, черная мысль недоброжелателя. Нарушение в астральном теле можно исправить, опять же, с помощью сверхтонких воздействий. Астральное тело, невоспринимаемое органами чувств большинства людей, но способны его чувствовать, скажем, экстрасенсы. Некоторые из них видят его в виде туманного ореола, ауры, наиболее заметной вокруг головы. Другие чувствуют его ладонями. В последнее время получено множество фотографий этих энергетических образований. Астральное тело чувствительно к изменениям электромагнитного поля Земли. Действительно, многие из нас чувствуют себя не в своей тарелке в так называемые геофизические неблагоприятные дни. Ученых всегда удивляло, почему человек так чувствительно к малейшим изменениям электромагнитного поля Земли и почти не реагирует на мощные искусственные поля. Вот пример. Ярко светит солнце. Непогода еще за 3-9 земель от нас, а у ревматика уже ноют кости. И в то же время физик проводит весь рабочий день вблизи мощного электромагнита и в худшем случае получает лишь головную боль и небольшое расстройство зрения. Только неуловимо тонкие изменения электромагнитного поля способны взаимодействовать с астральным телом. Грубое воздействие проходит сквозь него, как через пустоту, не задевая его структуры. Узор и напряженность электромагнитного поля Земли зависят от расположения ее, то есть Земли, на орбите. Каждый знак зодиака, участок земной орбиты, имеет свои электромагнитные характеристики. Отсюда становится понятной установленная астрологией связь знаков зодиака с физическими и психологическими качествами рождающихся под этим знаком людей. В момент рождения астральное тело ребенка впервые принимает на себя непосредственно воздействие окружающей среды, в том числе и космические воздействия, характерные для данного положения Солнца в зодиаке. Обобщив огромный экспериментальный материал, астрологи установили, что при Солнце в знаке Овна наибольшему воздействию подвергается голова, то есть часть астрального тела, соответствующая голове. Знак Тельца провоцирует болезни горла, близнецов – верхней части груди и плечевого пояса, рака грудных желез, верхней части желудка и нарушение жидкостного баланса организма, льва – сердца и позвоночника, девы – тонкого кишечника, весов – поясницы и почек, скорпиона – мочеполовой системы, стрельца – бедер и органов нижнего таза, а также венозного кровообращения, козерога – костей скелета и суставов, водолея – лодыжек и нервной системы, рыб – ступней ног и лимфатической системы. Эти связи возникли еще на заре астрологии. Любопытно, что часть тела, управляемая знаком, под которым родился человек, в некоторых отношениях оказывается для него самой сильной, а в других – самой слабой. Присмотритесь к тому, как этот парадокс природы проявляется в вашем случае. Помимо того, что знаки зодиака управляют частями нашего тела, планеты связаны с различными железами. Эти органы внутренней секреции вырабатывают гормоны, которые поддерживают жизнедеятельность организма. Представитель каждого знака нуждается в специфических минералах, присутствующих в определенных продуктах. Возможно, ваш рацион не обеспечивает эти индивидуальные потребности. Ниже в этой лекции приводится список продуктов, который может вами быть использован, если вы, конечно, заинтересуетесь и приобретете вот эту лекцию, то сможете с этой таблицей познакомиться. Итак, микрокосм и макрокосм. Концепция человека-микрокосма исторически восходит к древнейшим представлениям о Вселенной как о космическом теле первочеловека, уходящее корнями в глубину веков. Мифологическое наследие послужило основой для ее необычной популярности в античной традиции, развитой в культуре европейского средневековья, в искусстве и философии эпохи Возрождения и Нового времени. Например, в античной традиции астрологическая идея о соотнесенности частей человеческого тела с семью планетами древних раскрывается у Птолемея следующим образом. Луна управляет вкусом, желудком, маткой, Меркурий – языком, желчью, Венера – обонянием, печенью, шишкой ясновидения, то есть шишковидной железой, Солнце – глазами, мозгом, сердцем, нервами и всеми главными органами, Марс – левым ухом, почками, венами, тестикулами. Юпитер – осязанием, легкими, артериями, семенем. Сатурн – правым ухом, мочевым пузырем, флегмой, костями. Согласно концепции микрокосма, тело и душа человека представляют собой некую целостность в своем целесообразном устройстве, зеркально отражающий макрокосм, Вселенную. И не только в Западной Европе, но и древнерусские книжники рассуждали о тождестве микрокосма и макрокосма. Богословы Реша, яко человек есть второй мир мал. Астрологический человек-микрокосм изображался в круге символе вечности – в окружении макрокосма, планет и знаков зодиака. Вне связи с западной традицией концепция микрокосма развивалась на Востоке, например, в Китае, книга «Перемен», где она пользуется популярностью и в наше время, на основе энергетической концепции Ян-Инь. Астрологическая средневековая медицина топографически связывала человеческое тело с головы до ног с 12 знаками зодиака, основываясь на представлении о влиянии зодиака и планет, Луны и Солнца на человеческий организм следующим образом. Внешний пояс небесных сфер зодиак управляет наружно, проявляющейся анатомией человека. Внутренний же пояс планеты – внутренними органами. Считалось, что и темперамент человека, индивидуальные свойства личности, его поступки зависят от планет и зодиакальных созвездий. По астрологическим представлениям, рыбы, рак и скорпион соответствовали воде, овен, лев и стрелец – огню, дева, телец и козерог – земле, близнецы, весы и водолей, воздуху. А согласно астрологической медицине, человек-микрокосм, подобно макрокосму, состоящий из этих же четырех стихий, наделен и четырьмя основными качествами – жар, холод, влажность, сухость. Также и темпераменты человека – сангвинистический, холерический, флегматический и меланхолический – определяются господством одного из четырех жизненных флюидов – соков жидкостей – кровь, желтая желчь, мокрота, черная желчь. Люди, приходящие за толкованием астрологической карты, в целом хотят узнать о своем здоровье, финансах и любовной жизни, хотя не обязательно в таком порядке. Здоровье – это состояние комфорта тела, ума и духа. Комфорт означает отсутствие повреждений или болезней в теле, ясный ум и жизнелюбивый дух. Само определение здоровья предполагает холистическую концепцию, то есть сосредоточенная на лечении человека в целом, которую с трудом воспринимает, к сожалению, официальная медицина. Наша медицина, фармацевтика и страхование рассматривают здравоохранение как возможность использования высокотехнологических новинок и зарабатывания больших денег. Со своим внушительным вооружением и высокоспециализированными знаниями они сосредотачиваются на борьбе с симптомами, а причины от них ускользают. Этот метод аллопатии официальной медицины нашего времени. Но в отличие от мнения современной медицины, если здоровье рассматривать в целом, то оно, как показано в карте рождения, должно обязательно касаться всей карты, а не какой-то определенной ее точки. Нет какого-то одного индикатора, в соответствии с которым мы могли бы с уверенностью сказать, что данный человек будет здоров или болен. Однако есть несколько ключевых областей в карте, которые многое говорят о здоровье. Нужно отметить, что данная лекция не претендует на то, чтобы дать полный астрологический анализ связи с человеческим телом и его состоянием. Тело невероятно сложно, и хотя астрологические соответствия, конечно, существуют, они ни в коем случае не систематизируются так же детально, как систематизированы знания о человеческом теле. Итак, планеты и наше тело. Солнце. Солнце удерживает всю Солнечную систему, является ее центром. Оно также отдает энергию в форме света и тепла, от которого зависит все живое. В теле Солнце символизирует позвоночник и сердце. Они связывают и оживляют многие элементы всей системы. Через позвоночник проходят нервы, ведущие ко всем частям тела, поэтому его состояние может отражаться на всех органах. В основе хиропрактики – это одна из форм альтернативной медицины, которая ставит диагнозы и лечит людей с помощью их опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника. Так вот, в основе хиропрактики как раз лежит теория о том, что здоровый позвоночник – самое главное для здоровья тела. В каком-то смысле хиропрактика – это вид лечения под знаком Солнца. Верно и то, что проблемы спины, а также сердца в карте показываются Солнцем. Луна. Месячный лунный цикл усвоен многими организмами. Изначально организмы сначала были связаны с движением Луны, а затем научились функционировать без этой связи. Луна – астрологический символ циклических функций тела. Они говорят нам о том, что мы голодны, и помогают переваривать пищу. Они влияют на наши потребности и, соответственно, настроение, когда мы удовлетворяем или не удовлетворяем эти потребности. Под знаком Луны находится медицина внутренних органов и питание. Меркурий – нервная система, главная магистраль тела, является сферой Меркурия. Мозг – скопище нейронов и глаза, сотканные из нервов, часть царства Меркурия. Нервная система – это коммуникационная сеть тела. И если она неправильно работает, могут случиться две вещи. Во-первых, критическая информация, передаваемая мозгу, не дойдет до него, и, следовательно, он ничего не сделает, чтобы исправить ситуацию. Во-вторых, различные элементы нервной системы повреждаются или приходят в негодность. И то, и другое порождает серьезные проблемы со здоровьем. Такие вещи будут показаны положением Меркурия в карте. Проще говоря, вы можете увидеть пораженный или плохо расположенный Меркурий в картах людей, носящих очки. Венера. Организмы имеют репродуктивные потребности. Они могут стать достаточно сложными и потребовать координации нескольких отдельных функций тела. Венера – это астрологический индикатор многих аспектов репродуктивной системы, которая несет двойную нагрузку. Репродуктивные органы связаны с выделительными, и во многих случаях это одно и то же. Чтобы это стало возможным, требуется высокий уровень скоординированности и сбалансированности. Проблемы Венеры в карте рождения часто отражены в проблемах сексуального или репродуктивного характера или проблемах химического баланса в организме. Термин «венерические заболевания» остался от того времени, когда официальная медицина понимала связь между астрологией и телом. Марс. В биологии иммунная система связана с концепцией организма в целом. Марс – это астрологический символ потребности бороться, защищать собственные границы. На уровне тела Марс действительно символизирует иммунную систему. В традиционной астрологии Марс управляет кровью, полем сражения иммунной системы. Ослабленный Марс в карте рождения, возможно, ретроградный или в аспекте с Нептуном, планетой рассеивания, может символизировать склонность к тому, что доктора называют инфекционными заболеваниями. Инфекция – это просто неспособность иммунной системы защищать тело. Кроме иммунной системы, Марс символизирует мускулы. Наши мускулы дают нам возможность проявлять свою волю, так как они ей подчиняются. Марс отделяет человека от окружения. Юпитер. Юпитер управляет печенью, самым крупным органом, чья функция – перерабатывать и хранить в теле питательные вещества. Юпитер также связан с бедрами и ногами, частями тела, позволяющими нам передвигаться по миру. Рост – это сфера Юпитера, и многие люди с очень стимулированным, то есть сильно аспектированным Юпитером, высокие и полные. Проблемы с телом, связанные с Юпитером, часто включают чрезмерное проявление или чрезмерное содержание чего-либо в организме. Сатурн. Эта планета управляет границами. В теле кожа – это граница между сущностью и внешним миром. А астрологический символ кожи – Сатурн. Он же отвечает за кости и зубы, твердые части тела. Слух – также сатурнианская функция, так как маленькая косточка в ухе необходима для перевода звуковых волн в код в нервной системе. Сатурн – это ограничитель и блокировщик. Его контакты с другими планетами и его положение в знаке часто означают проблемы, возникающие из-за нехватки или значительной блокировки чего-либо. Сатурн также склонен замедлять все, даже останавливать, и связан с жесткостью и отсутствием движения. Уран, Нептун и Плутон – эти три планеты символизируют сложные и в некоторых случаях плохо понимаемые процессы в теле. Уран связан с нервной системой, Нептун – с лимфатической системой, а Плутон – с эндокринной системой. Они также символизируют и другие функции человека. Есть и другие указатели здоровья. В традиционной западной астрологии каждый из знаков управляет частью тела. Эта схема управления древняя. Многие старые тексты содержат гравюру человека, окруженного знаками, каждый из которых указывает на особую часть тела. Вот краткий список соответствий знаков и частей тела. Овен. Голова, лицо, телец, шея, горло и шейные позвонки. Близнецы. Руки, плечи, кисти и легкие. Рак. Рот, желудок и матка. Лев. Сердце и позвоночник, спинные позвонки. Дева. Мелкие внутренности, поджелудочная железа и селезенка. Весы. Поясница, поясничные позвонки и почки. Скорпион. Репродуктивная система и выделительные органы, толстая кишка. Стрелец. Ягодицы, бедра и седалищный нерв. Козерог. Колени, коленные суставы, желчный пузырь. Водолей. Икры и лодыжки, система кровообращения, спиной мозг. Рыбы. Ступни, лимфатические узлы. Астрология и лечение травами. Для поддержания здоровья и его профилактики могут быть использованы лекарственные травы, то есть такая область медицины, как фитотерапия. Три оружия есть у врача. Слово, растение, нож, писал в каноне врачебной науки Авиценна. Сегодня, когда организм человека отравлен ядами цивилизации, ни в коем случае нельзя игнорировать бесценный дар природы – лекарственные растения. Все живое на Земле связано в той или иной мере с растительным миром. Растения и деревья, так же как и люди, испытывают влияние космоса и в свою очередь воздействуют на человеческий организм. Наблюдения над природой позволили еще в древности выявить аналогии растений или их частей с астрологическими стихиями и знаками зодиака, а также выявить те планеты, которые наиболее связаны с той или иной функцией организма. Целительские свойства растений ценились во все времена весьма высоко. Даже греческое имя самого бога медицины Эскулапа означает в переводе «дерево» или иначе восстанавливающий целостность тканей. Зная космограмму и гороскоп, можно некоторыми мерами предотвратить заболевание, например, добавляя в пищу какие-то элементы, придерживаясь определенной диеты и принимая профилактические травы или гомеопатию. Вводя в организм частицы внешнего мира, можно усилить или упорядочить жизнедеятельность органа и целой системы. Равновесие всех первоэлементов в организме обеспечивает человеку состояние здоровья, поэтому лечение должно обеспечить восстановление равновесия. Врачевание – это истинное искусство. Каждый человек – это сложная биологическая система со своими индивидуальными качествами. Каждому человеку необходимы свои подходы излечения болезни и сохранения здоровья. В каждом конкретном случае надо не болезнь атаковать, а больного ставить на ноги. Что хорошо одному, то не подойдет другому. В качестве подтверждения можно привести слова Вольтера. «Пользуйтесь, но не злоупотребляйте». Таково правило мудрости. ни воздержание, ни излишество не дают счастья. В последнее время актуальным стал вопрос о выборе метода лечения. Лечение подобным натуропатическим средствами или противоположным аллопатическими средствами. Для кого-то этот вопрос решен давно. Но тем не менее помощь астрологического метода может оказаться не лишней. В любом случае, а особенно если речь идет о серьезном остром заболевании, не пренебрегайте рекомендациями официальной медицины. Натуропатические средства можно в этом случае подключить на этапе улучшения состояния больного. Человек принадлежит космосу, и наш организм, физическое тело с его органами и системами, а также интеллект и психика являются отражением космических влияний стихий, положения Солнца, Луны, планет Солнечной системы и их взаимодействиях и прочих менее значимых факторов, отраженных в гороскопе рождения или космограмме. И в подобном контексте мы сами являемся приемниками космической энергии. Следует сказать, что здоровье человека, физическое и психическое, это результатирующее его внутреннего состояния, гармонии или дисбаланса, и воздействие внешних факторов окружающей среды, будь то изменение климатических условий на Земле, влияние фаз Луны, положение Солнца или планет Солнечной системы. Ощущение состояния внутренней гармонии и здоровья может быть достигнуто введением здорового образа жизни и разумной профилактикой при условии адекватного восприятия себя и окружающей действительности, правильного мышления и удовлетворяющей реализации в обществе.